Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Собрав со всех золото, Аарон переплавил его в золотого тельца, а затем построил новоиспеченному божеству алтарь, чтобы все могли приносить ему жертвы. Плохо же они знали Бога, если позволяли себе выкидывать такие штуки у него за спиной. Хоть он был занят на горе, но, будучи всеведущим, Бог не замедлил отправить себе на подмогу Моисея. Моисей стремглав понесся с горы, унося с собой каменные скрижали с написанными на них Богом 10 заповедями. Прибыв на место и увидав золотого тельца, он так рассвирепел, что уронил и разбил скрижали. Бог потом дал ему запасной комплект, так что ничего страшного не случилось. Схватив золотого тельца, Моисей сжег его, стер в порошок, смешал с водой и заставил окружающих выпить смесь. Затем собрал членов колена Левиева, священнослужителей, и приказал им, взяв мечи, убить как можно больше соплеменников. Они истребили около 3000 человек, и, казалось бы, теперь-то ревность Бога должна была уняться. Как бы не так, в последнем стихе этой кошмарной главы Бог на прощание насылает на остатки людей поражение за сделанного тельца, которого сделал Аарон. В книге «Чисел» рассказывается о том, как Бог послал Моисея напасть на мадианитян. Его армия перебила почти всех мужчин, сожгла все мадиамские города, но пощадила женщин и детей. Такое милосердие солдат возмутило Моисея, и он велел убить также всех детей мужского пола и всех женщин, которые не были девственницами. А всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя. Книга «Чисел», глава 31, стих 18. Нет, Моисей вряд ли подойдет в качестве современного нравственного идеала. Что же касается попыток современных религиозных писателей добавить избиению мадианитян какое-либо символическое или аллегорическое значение, то направить символизм в нужном направлении не так-то легко. Согласно приведенным в Библии сведениям, несчастные мадианитяне были жертвами геноцида в собственной стране. И тем не менее в христианской традиции их имя живо только в словах популярного гимна, который я спустя 50 лет все еще могу спеть по памяти на два различных мотива, оба в угрюмой минорной тональности. «Видишь их, христианин, на земле священной, войско мадианитян силой окаянной, христианин, подымись, порази врага, покажи им силу святаго креста. Бедные, оклеветанные, стертые с лица земли мадианитяне, только и довелось им уцелеть в памяти людской, как символическим злодеям в викторианском псалме». Похоже, что особой неприходящей популярностью у отступников пользовался бог-соперник Ваал. В главе 25 книги «Чисел» рассказано, как моавитские женщины приглашали израильтян приносить жертвы Ваалу. Бог отреагировал с обычной яростью. Он приказал Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». Трудно в который раз не поразиться исключительной жестокости расправы за легкомысленное заигрывание с чужими богами. С точки зрения современной морали и справедливости, этот грех кажется не таким уж тяжким, по сравнению, скажем, с выдачей собственной дочери банде насильников. Налицо очередное расхождение между современной, хочется сказать цивилизованной, и библейской нравственностью. Ее, конечно, несложно объяснить с точки зрения теории мемов, учитывая необходимые для выживания божества в меметическом пуле свойства. Маниакально-трагикомическая ревность Всевышнего к богам-конкурентам периодически вспыхивает на протяжении всего Ветхого Завета. Она звучит в первой из 10 заповедей, начертанных на разбитых Моисеем каменных скрижалях. Книга Исхода, глава 20, Второзаконие, глава 5. А в новых, переданных Богом взамен разбитых скрижалях, книга Исхода, глава 34, довольно сильно переработанных, эта заповедь выражена еще более отчетливо. Пообещав выгнать с родины несчастных амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев, Всевышний переходит к тому, что его больше всего волнует – богам-соперникам. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Не делай себе богов литых». Конечно, я понимаю, времена изменились, и нынче никто из религиозных лидеров, за исключением подобных талибам или американским христиан-евангелистам, не рассуждает, как Моисей. Так об этом и речь. Я пытаюсь доказать, что откуда бы ни появилась современная мораль, источник ее никак не Библия. Защитникам веры не удается выкрутиться, утверждая, что религия предоставляет им своего рода эксклюзивный доступ, закрытый для атеистов, непогрешимый индикатор того, что хорошо, а что плохо. Не удается даже при использовании любимой уловки – объявления некоторых глав Библии символическими, а не буквальными. А каким нравственным критерием вы пользуетесь, решая, какие из глав символические, а какие нет? Начатые во времена Моисея этнические чистки приносят свои кровавые плоды в книге Иисуса Навина, поражающей описанием кровавых избиений и смакованием ненависти к иноплеменникам, с каким ведется повествование. Как поется в милой старинной песенке «Иисус пошел на Иерихон, и стены сокрушились». Старый добрый наш Иисус в битве Иерихонской. Старый добрый Иисус пот с лица не утер, пока не предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Все истребили мечом. Книга Иисуса Навина, глава 6, стих 20. И опять теологи скажут нам, не было ничего такого. Хорошо, пусть не было. В конце концов, в этой истории утверждается, что стены обрушились от одного крика и звука труп нападающих. Но речь не об этом. Речь о том, что вне зависимости от исторической правдивости Библии, нам ее предъявляют как идеальное руководство для формирования собственной морали. А библейское описание разрушения Иисусом Иерихона, как и вторжение в землю обетованную в целом, с нравственной точки зрения ничем не отличается от нападения Гитлера на Польшу или истребления Саддамом Хусейном курдов и болотных арабов. Можно рассматривать Библию как увлекательное поэтическое художественное произведение, но я не стал бы давать ее маленьким детям в качестве образца для подражания. Кстати говоря, история Иисуса в Иерихоне использовалась при проведении одного любопытного эксперимента в области детской нравственности, но об этом позднее. Пусть у вас не сложится мнение, что активно участвующий в происходящем Бог испытывает какие-то сожаления или угрызения совести по поводу массовых убийств и геноцида, сопровождающих захват земли обетованной. Напротив, его приказы, как, например, во Второзаконии, главе 20, безжалостно точны. Он делает четкое различие между теми, кто живет на захватываемой территории, и обитателями прилегающих районов. Последним предлагается сдаться без боя. В случае отказа всех мужчин необходимо убить, а женщин забрать для увеличения собственного населения. А вот что ожидает по сравнению с этим относительно гуманным обращением племена, которым выпало несчастье обитать на территории обещанного Лебенсраум. «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию – хетеев и амореев, и хананеев, и ферезеев, и евеев, и иевусеев, как повелел тебе Господь Бог твой». Второзаконие, глава 20, стих 15. Провозглашающие Библию источником незыблемых моральных устоев, имеют ли они вообще малейшее понятие о том, что в ней написано? Согласно книге Левит, глава 20, смертью караются следующие прегрешения: порицание родителей, супружеская измена, прелюбодейство с мачехой или невесткой, мужеложство, сожительство с матерью и дочерью, скотоложство, и что уж совсем несправедливо, несчастное животное тоже приказано умертвить. Вас, конечно, необходимо казнить также за работу в день отдохновения. Об этом в Ветхом Завете твердится неустанно. В книге «Чисел», главе 15, повествуется о том, как сыны Израилевы нашли человека, собиравшего хворост в день субботы. Арестовав его, они спросили у Бога, как с ним поступить. Всевышний в тот день миндальничать был не склонен. «И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. Остались ли у этого беззащитного собирателя хвороста плачущие по нему жена и дети? Кричал ли он от страха, когда полетели первые камни? Визжал ли он от боли, когда булыжник раздробил ему голову? Меня в таких рассказах больше всего шокирует не то, что это когда-то происходило на самом деле. Возможно, и нет –